События.
Факты.
Аргументы.
Прогнозы.
Эмоции.
Взгляды.
Подробности на Латвийском радио 4.
Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности», ее ведущий Евгений Антонов
и Юлиана Шкагалы, наш продюсер Сандра Лейпиня. Давайте коротко скажем о темах, которые мы обсудим с вами сегодня, 20 марта. Дональд Трамп вчера вечером провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Разговор шел почти час, и в частности он пообещал украинскому президенту вернуть домой похищенных Россией украинских детей. О том, насколько это возможно и сколько их, мы поговорили с украинским правозащитником.
Предприятие «Латвия Свалс Межи» в ближайшее время может уволить часть своих сотрудников, однако в профсоюзе рассказали, что руководство вместо разговора с работниками стало им угрожать.
В Сейм сегодня обсудили недавний скандал вокруг исполнения украинского гимна в Рижской 71-й школе. О том, как шли дебаты по этому поводу, мы вам расскажем в нашем эфире.
Министерство благосостояния готовит поправки к закону о труде, которые, среди прочего, подразумевают снижение оплаты сверхурочных и сокращение рабочей недели. Все подробности в материале нашей коллеги Юлии Петрик.
Латвийский профсоюз работников образования и науки сегодня впервые встретился с новым министром образования Дацией Мелбарде. Что было на этой встрече, выясним у главы профсоюза.
Стали ли жители Латвии активнее сортировать мусор? Сегодня Центр исследования СКДС представил результаты опроса, и об этом говорим ближе к завершению нашей программы. Ну и напоминаем о видеотрансляции. Смотрите ее на страничке LR4LV, на платформе LSM+, и в наших соцсетях, Фейсбуке и Ютубе.
Подробности на Латвийском радио 4.
Программа «Подробности» на Латвийском радио 4. Начинаем с разговоров Дональда Трампа, президента США. Мы часто о нем говорим в последнее время. Вот вчера вечером, как раз когда наша программа заканчивалась, завершился его разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого они обсудили разные темы, но среди них была и проблема возвращения в Украину детей, которых похитили военнослужащие российской армии и разместили на территории России.
Ну вот Трамп пообещал Владимиру Зеленскому помощь в возвращении этих детей домой. Правда, интересно, что буквально незадолго до того, как было объявлено об этой помощи, американские СМИ сообщили, что администрация Трампа закрыла программу, отслеживающую украинских детей, которые в ходе войны были принудительно вывезены в Россию. И также сообщалось, что собранные данные могли быть утрачены навсегда.
Да, действительно, такая информация была, и она появилась буквально за несколько часов до того, как этот разговор состоялся, но потом внезапно оказалось, что то ли эта информация не до конца точна, то ли она не имеет прямого отношения к тому, что, в общем, Трамп со своей стороны готов пообещать и сделать. В любом случае, он, по словам Зеленского, Зеленский сам об этом заявил, выразил готовность помочь Украине в этом вопросе. Насколько много этих детей, которых нужно вернуть, где они находятся, насколько сложно это будет сделать. Об этом мы сегодня говорили с правозащитником, директором Украинского института стратегических исследований и безопасности Павлом Лисянским.
Есть ли какие-то оценки к настоящему моменту, о каком количестве детей мы говорим и где они могут быть сосредоточены или рассредоточены, где они находятся?
Смотрите, необходимо говорить о тех детях, которые были депортированы в 2022 году. Это большое количество, но официальная власть в Украине говорит, что это 20 тысяч. По подсчетам многих правозащитных организаций такое количество гораздо больше, в связи с тем, что у многих людей, у которых депортировали детей, которые находятся в оккупированной территории, они не могут легальным способом задокументировать этот факт. 20 с чем-то тысяч детей, там это официальная цифра правоохранительных органов Украины, которые получили заявление вот этих граждан, и которые работают над тем, чтобы вернуть украинских детей. А цифра депортированных украинских детей может быть намного больше. Это могут быть сотни тысяч детей, потому что и сейчас идут депортации детей на оккупированных территориях, несколько по измененной технологии Российской Федерации.
Как вам кажется, в этой ситуации какую именно помощь могла бы оказать американская сторона? Потому что, ну, вроде есть очень много разных мест, где на территории России дети находятся, разные органы власти за это отвечали. Как вообще, в принципе, в идеале могла бы выглядеть эта схема возвращения детей назад?
Да, ну, тут, в принципе, есть только один способ. Это в нынешних условиях сказать, давление на Россию может быть со стороны американцев неприемлемо. А вот воздействие каким-то образом на администрацию президента Российской Федерации, это вполне допустимо. То есть каким-то образом повоздействовать для того, чтобы было достигнуто положительное решение о передаче депортированных детей, да, какими-то группами. Потому что вы знаете, что сейчас Украина продолжает возвращать украинских детей, но это все очень сложно. Там только, по-моему, 1000 с небольшим вернули. И там алгоритм очень тяжелый, и он происходит через третьи страны, и это все очень медленно идет. А мы должны понимать, что уже третий год войны, многие дети, ну так или иначе, они уже там это определенное время живут, они вырастают, и, соответственно, как бы их репатриация на родину с каждым годом она будет являться все недостижимее в связи с социальными моментами. Потому что необходимо собирать постоянную информацию. Российская Федерация эту информацию скрывает. А детей с одного детского дома перевозят в другой детский дом, меняют имена, фамилии. Соответственно, это все, ну, как бы очень... Сейчас вообще уже не централизованно вывозят детей, а централизованно их сохраняют на оккупированной территории и подбирают для них родителей, так называемых родителей, то есть людей граждан Российской Федерации. Они уже приезжают, забирают этих детей уже с измененными документами, куда они их увезли, в какое место. Это тоже является проблемой. Поэтому здесь только воздействие на администрацию президента Российской Федерации, чтобы она пошла на уступки в этом вопросе и как бы пошла на процесс возвращения украинских детей на родину.
А есть ли куда их возвращать? Определенное количество этих детей были забраны из детских домов, которые в настоящий момент либо находятся под оккупацией, либо просто уничтожены. Если сейчас эти 20 тысяч или сколько бы там их ни было детей вернулись, то где их можно было бы разместить? Насколько эта задача реальна для Украины сегодня?
Ну, ситуация реальна. Это же не только дети из детских домов. Там есть дети, у которых родители, которых были лишены по российским законам на оккупированной территории Украины родительских прав, и детей незаконно изъяли из семей. Поэтому, конечно, есть родственники, есть и социальные структуры, если это мы говорим про детей без родителей, да, то есть, как бы, соответственно, да, такая возможность есть, но если бы этой возможности не было, я думаю, то ситуация бы была как бы кардинально другая. Также вы видите, что на данный момент нет ни одной жалобы для тех детей, которые вернулись и которые говорят в Украине о том, что а нам здесь негде жить. Соответственно, как бы такой вопрос на сегодняшний день не стоит.
Это Павел Лисянский, правозащитник, директор Украинского института стратегических исследований и безопасности. Мы обсуждали с ним обещание, которое Трамп дал накануне в ходе телефонного разговора президенту Украины Зеленскому, что Соединенные Штаты помогут вернуть украинских детей, которые были похищены за 3 года вторжения. Но вообще эта встреча была вчера, ее очень ждали, и встреча, этот разговор телефонный. Думали, чем же закончится телефонный разговор Трампа и Зеленского после того, как Трамп поговорил с Путиным. Но вот оба участника беседы были очень довольны, и Трамп, и Зеленский сказали, что это был очень удачный разговор. Обсуждали и статус Запорожской АЭС, и в очередной раз договорились, что вроде бы будет мораторий на удары по энергетическим объектам, но пока непонятно, работает или нет. В общем, движется в эту сторону.
Идем дальше.
События, факты, прогнозы, подробности на Латвийском радио 4.
Латвия с Валсмэжи в ближайшее время могут уволить часть своих работников. И в профсоюзе Латвийскому радио рассказали, что руководство вместо разговора с работниками стало им угрожать. Профсоюз также обратился в Министерство земледелия, к омбудсмену и в трудовую инспекцию. Переговоры должны были пройти сегодня, но были отложены до понедельника. Подробности в материале корреспондента службы новостей Латвийского радио Никиты Андреева.
Ввиду геополитической ситуации Латвии нужны деньги на оборону государства. Один из способов поиска финансов – это реформа государственных предприятий. Латвия с Валстмежи за последние 25 лет принесли в бюджет более 2 миллиардов евро. В конце прошлого года там работало 1400 человек. Предприятие сообщило латвийскому радио, что это коснется нескольких процентов, то есть нескольких десятков специалистов. Интересы этих работников представляет Латвийский профсоюз лесной отрасли, в котором более 2800 членов, рассказала глава организации Кристина Рапа.
Естественной реакцией членов профсоюза было написать письмо руководству латвийских государственных лесов, правлению, а также информировать Министерство земледелия о том, что работники волнуются по поводу происходящих перемен на предприятии. Плохая новость в том, что мы очень надеялись и верили, что после этого открытого письма сядем за стол переговоров. Но началось реальное противодействие, запугивание из-за вступления в профсоюз. Были нарушены права профсоюза и право работников на объединение.
В письме работников упоминается, что член правления Инга Вагеле на собрании работников назвала профсоюз пережитком советского времени и призвала каждого хорошо подумать, прежде чем присоединяться к меньшинству, которое хочет остановить прогресс. Рапа напоминает, что с нарушением прав профсоюзов предприятие может потерять сертификацию качества древесины. В свою очередь, глава отдела коммуникации предприятия Томас Скотович указал, что руководство много раз рассказывало работникам о реформе и отвечало на все вопросы.
Я считаю, что подобные утверждения более чем некорректны. Конечно, кому-то может показаться, как в любом процессе, что ему нужно еще больше информации или что-то неясно. Это полностью нормально. Это, по-моему, полностью естественная реакция человека, так как люди обычно не хотят перемен, но перемены необходимы. Я не думаю, что работникам есть о чем волноваться. Я полностью уверен, что все те работники, которые работают честно и хорошо и выполняют свои обязанности, смогут остаться на предприятии и в очень многих случаях найти более интересное для себя лучшее рабочее место.
Котович отрицает возможное запугивание работников. Ситуацию прокомментировал госсекретарь Министерства земледелия Гирц Круминш. Министерство является одним из акционеров предприятия. Он пообещал, что реформа будет максимально эффективной. Круминш не видит рисков потери сертификации.
Я думаю, это преувеличено. Мы получили письмо от Европейской организации лесного хозяйства, но в нем они советуют начать диалог. Нет речи о том, что сертификат отнимут или отменят. Но, конечно, как держатель долей капитала, я должен следить за ситуацией. Это могло бы стать серьезной угрозой.
Руководство Латвии Свалстмежи, работники, профсоюз, Министерство земледелия и омбудсмен планируют сесть за стол переговоров в следующий понедельник. Никита Андреев, Виктор Сдемидовс, служба новостей Латвийского радио.
Подробности на Латвийском радио 4.
Ну а тем временем сегодня в Сейме обсуждали скандал, который разгорелся вокруг исполнения украинского гимна в Рижской 71-й школе. В чем, собственно, суть этого инцидента? Инцидент произошел в 9 классе Рижской 71-й школы во время классного часа, посвященного третьей годовщине полномасштабного вторжения России в Украину. Девятиклассникам показывали фильм о войне. Затем учитель предложил почтить память погибших минутой молчания и включил гимн Украины. Подростки не встали. Инцидент якобы, ну, изначально такая информация появилась, записал на видео один из учеников. Ролик был выложен в интернет, и история получила широкий резонанс. И вот что, в чем, собственно, из-за чего разгорелся этот скандал? В видеоролике учитель якобы направляет видеокамеру своего смартфона на лица продолжающих сидеть учеников, говоря: «Покажите ваши истинные лица». И тот факт, что педагог якобы снимал детей на видео, вызвал дополнительное возмущение. Ну и все это дошло до Сейма. Обсуждалась эта ситуация уже на одной из комиссий, куда приглашались и представители Министерства образования, где, в частности, ну, выяснилось, что педагог на видео детей не снимал. Но, тем не менее, оппозиция Сейма не была удовлетворена всей этой ситуацией. И вот депутаты от партии «Стабильности» подали запрос в адрес премьер-министра Эвики Силани, и сегодня вот в результате все это на заседании Сейма обсуждалось, но стоит отметить, что запрос абсолютным большинством был отклонен, лишь 7 депутатов его поддержали, все остальные были против. Но, конечно же, все это сегодня сопровождалось в парламенте достаточно жаркими дебатами.
Да, как всегда в таких случаях бывает. Ну и вот эти дебаты мы послушали и предлагаем вам ознакомиться с некоторыми наиболее яркими фрагментами этих дебатов. Вот первый из этих кусочков – это Раймонс Чудерс, депутат от «Нового единства».
Vispirms komisija nav konstatējusi, ka pedagoģiskais process, kas šajā gadījumā notika Rīgas 71. Vidusskolā, ir ticis filmēts no skolotāja puses. Tas tā nav. Līdz ar to sociālos tīklos ir parādījies ieraksts, kuru ir veikusi kāda trešā persona, kura ir filmējusi attiecīgā skolotāja pedagoģisko darbību attiecībā pret skolēniem. Un iepazīstoties ar visiem lietas apstākļiem, kā arī uzklausot paskaidrojumus, ir arī konstatēts, ka attiecīgais gadījums tam tikusi pievērsta uzmanība no skolas dibinātāja puses, proti Rīgas pašvaldības ir saņemti skaidrojumi. Pie visiem šiem apstākļiem komisija uzskata, ka pieprasījums nav uzturams.
Ну, в общем, Раймон Чудерс пояснил, что, собственно, были выяснены все обстоятельства этого инцидента, и, собственно, выяснилось, что учитель на видео никого не снимал. То есть получилось, что ролик в соцсети выложило ну, третье лицо, то есть, очевидно, какой-то из учеников, кто сидел в классе в тот момент. Но основные дебаты разгорелись не вокруг этого, а вокруг того, стоит ли вообще вставать, когда звучит гимн Украины. Вот об этом сегодня спорили депутаты, и некоторые из депутатов сегодня высказали мнение, что нужно уважать только исключительно гимн Латвии. Вот что, например, сказал депутат Сейма от стабильности Алексей Росликов.
Neformālā sarunās un acīs varēja redzēt, ka jūs saprotat tiešām, ka šajā gadījumā nevienam skolotājam nebija nekādu tiesību piespiedu kārtā likt bērniem kaut ko darīt. Un šajā konkrētajā video mēs redzējām tieši konfliktu situāciju, kur skolotājiem neizdevās pārliecināt bērnus, iegūt viņu prātu, kaut kāda veida savādāk pārliecināt, ka vajag rīkoties tā, ka viņš prasa, ka tas ir labi, ka tas ir nepieciešami. Jā, diemžēl tā ir noticis, bet tas ir mūsu Latvijas bērni un mums, kā Latvijas vecākiem, Latvijas deputātiem augsti godāti kolēģi, ir pienākums stāvēt mūsu Latvijas bērnu pusi. Pat, ja viņiem varbūt kaut kur nebūs taisnība, bet tas ir mūsu bērni, tas ir mūsu Latvija, un mēs stāvēsim aiz viņiem vēlreiz. Ja kāds Latvijas bērns nebūtu godinājis Latvijas karogu, tas būtu kaut kāds nepieņēmams. Godinām tikai Latviju, godinām tikai Latvijas himnu un tikai Latvijas karogu.
Это Алексей Росликов, который в своем выступлении, ну, это такое было, можно сказать, его позиция, достаточно эмоционально сказал, что это даже если дети в данный момент совершили ошибку, это наши латвийские дети, и призвал депутатов быть на их стороне, даже если в этот момент они в чем-то были неправы. Он допустил, что учителя, возможно, ну, не до конца смогли донести до детей свою позицию и вот значимость того, почему надо было встать при звуках украинского гимна, но при этом по мнению Росликова, ну, главное, вот, была бы проблема, если бы латвийский ребенок не чтил честь латвийского флага, латвийского гимна, вот тогда да, это проблема, потому что мы в Латвии, но в данном случае он проблемы не увидел.
Ну а на это депутат от Объединенного списка Чеслав Батня привел другой пример, в частности, во время спортивных соревнований. Все-таки все же встают, когда звучит гимн победившей команды. Их страны. Вот что он сказал.
Когда у нас происходит спорта спелес, когда у нас есть виннетайс, мы спелаем Латвию изласы пред, не знаю, пред Канаду, пред Францию. Мы сейчас ценяс пред Кривию, тая паша лейка, когда спелаем. Мы сейчас ценяс пред виню химну, пред виню тауту, пред виню спортистем, пецаемся краяс, мы годинам виню химну. Шея гадима, бейстовес сколотайс, издарие то пашу. Aiz cieņas pret ukraiņu tautu, pret viņu cieņu, aicināju piecelties kājās. Un ja jums šķiet, ka tas ir absurdi, tad es gribu paskatīties, kā jūs rīkosieties gadījumā, kad jums būs jāizrāda cieņa pret citu tautu.
Ну и вот мнение господина Батни о том, что, собственно говоря, действительно, когда Латвия играет против Канады, Франции, или даже когда она играла против России, то в каком-то спорте, то из уважения к гимну народу и спортсменам все зрители вставали и чтили гимн вот этим вставанием. В общем, собственно, это его точка зрения.
Да, но также звучали мнения о том, что все-таки каждый ребенок латвийский должен знать историю. Учителя должны, значит, обучать этой истории, и дети должны понимать, кто агрессор, кто жертва. И, собственно, депутаты сегодня пришли к выводу, что нужно уважать гимны и гимн Украины в этой ситуации. И вообще дети должны понимать все это. И, собственно, сегодня большинством голосов этот запрос был отклонен.
Ну вот такие были дебаты сегодня в Сейме. Ну а мы переходим к следующей теме.
Подробности на Латвийском радио 4.
Минблаг передал на согласование министерствам и социальным партнерам пакет поправок к закону о труде, который предусматривает возможность сокращения выплат за сверхурочную работу и много чего еще. Совсем разбиралась наша коллега Юлия Петрик. Юль, привет.
Здравствуйте, коллеги. Да, действительно, Министерство благосостояния сейчас подготовило поправки к закону о труде, и речь идет как о сокращении выплат за сверхурочную работу, так и за право на эластичную рабочую неделю, то есть 4 дня вместо 5, допустим. Но об этом чуть позже. Значит, что касается сверхурочных, они у нас в Латвии, согласно закону, оплачиваются в двойном размере. К сожалению, не везде эта норма выполняется, не на каждом предприятии, но, тем не менее, закон гласит именно так. В то же время мы знаем, что организации работодателей поступательно продвигали идею сокращения доплат наполовину, то есть не в 100% размере, а только в 50%, мотивируя тем, что Латвия не конкурентоспособна в сравнении с ближайшими соседями по Балтии, то есть у них доплаты меньше, ну и, соответственно, чтобы выровнять вот эту конкуренцию, нам нужно тоже уменьшить доплаты за сверхурочные. Мы знаем, что несколько лет, даже не несколько, но, наверное, уже десяток лет точно звучала эта инициатива. Профсоюзы всегда были против. Все-таки Минблаг под давлением все-таки решил пойти на компромиссный вариант и предложил на добровольной основе снижать доплаты за сверхурочную работу, но с условием, что есть генеральное соглашение или коллективный договор на предприятии, и минимальная зарплата на этом предприятии или в отрасли выше, чем по стране, чем установленная в стране минимальная. Вот что сообщила представитель Министерства благосостояния Инита Яксе.
Viens no pantiem parasta iespēju samazināt dišstundu darba apmaksu, bet...
Одна из статей подразумевает возможность снизить оплату сверхурочных, но здесь есть один нюанс, который важно подчеркнуть. Все равно в силе сохраняется норма, которая предусматривает оплату сверхурочных в размере 100%. Однако предлагаемые изменения относятся к случаям, когда заключен коллективный договор на уровне предприятия или отрасли, или к случаям, когда есть генеральное соглашение. Работники и работодатель могут договориться о меньшем размере оплаты сверхурочных. Эта оплата не может быть ниже 50%. Одновременно в этом договоре должно быть условие о большем, чем в целом в государстве, размере минимальной зарплаты или часовой ставки. Если, например, в государстве минимальная зарплата составляет 740 евро, то в определенной отрасли или на предприятии минимальный размер может быть определен, например, в 1000 евро. Это добровольная норма.
Я правильно понимаю, то есть если сотрудники с работодателем не договорятся, то работодатель не сможет сократить?
Да, представитель Министерства благосостояния подчеркнула, что в законе, ну, вот эта норма о 100% доплате, она не меняется, да, только есть, если какое-то генеральное соглашение или коллективный договор на предприятии, где прописано, но опять же с условием, что зарплата в этой отрасли, да, если вот она какая-то минимальная, то она должна быть больше, чем в среднем по стране. Вот, кстати, этот пример хороший со строительством отрасли. Мы знаем, что там ниже, допустим, какого-то порога нельзя платить. И вот представитель Минблага указала, что это может быть, допустим, 1000 евро. Да? То есть, ну, тогда это сразу доплата по сверхурочным, она не так будет
бить по
кошельку. Да. Да, да. Вот генеральный директор Латвийской конфедерации работодателей Каспар Горкшс пояснил, что 100% оплата сверхурочных снижает конкурентоспособность, и мало кто, по его словам, из работодателей вообще платит такие деньги по факту.
gan no LDDK puses un citu uzņēmēju pārstāvju puses bija rosinājums virsstundu apmaksas noteikti 50% apmērā. Darba devēju ieskatā virsstundu apmaksas apjoms 100% apmērā mazina uzņēmēju konkurētspēju, un šobrīd arī analizējot datus, mēs redzam, ka šo te virsstundu apmaksas mehānismu līdz ar to izmanto tikai noteikti daļa darba devēju. Līdz ar to mūsu rosinājums bija pāriet uz virsstundu apmaksu 50% apmērā, kur tad darba devējiem ir iespēja noteikt lielāku virsstundu apmaksu, ja viņš tā vēlas. Līdzīga sistēma ir Igaunijā, kur darba devējs var noteikt labvēlīgākus apstākļus darba ņēmējiem, ja to vēlas.
В общем, работодатели стоят на своей позиции, что надо снижать эти выплаты. Глава Союза свободных профсоюзов Эгил Балдзинс говорит, что, в общем-то, некорректно сравнивать ситуацию в Латвии с Литвой и Эстонией. Разные абсолютно, по его мнению, ситуации, разные доходы, разные налоги. И профсоюзы это подсчитали.
Нам немножко неприятно все время спорить с работодателями, потому что они как-то все время там сравнивают просто вопрос. В Эстонии и Литве 50%, а в Латвии 100%. Ой, как мы не конкурентоспособны. Мы просто провели, посмотрели, как это, в принципе, по реальным цифрам трат на рабочую силу в среднем Латвии, да, в среднем Эстонии, в среднем в Литве по их статистическим данным, центрам официальным и так далее. У нас получилось так, что в Латвии самый дешевый рабочий день, если человек поработает 8 часов и одно сверхурочный час. Это 114 евро, все траты на рабочую силу. Если бы взять Литву, это 117 уже, даже это немножко эроценты больше, чем у нас, да? В Эстонии 143. Как они могут быть неконкурентоспособны, даже если реальные, местные, статистические бюро каждого государства показывает, что у нас гораздо выше конкурентоспособность для работодателя по отношению к работодателю Эстонии и работодателю, скажем, Литвы. Ну, несерьезно. Нельзя просто смотреть там 50%, 100%. Надо смотреть, сколько это требует, скажем, реальных денег, да, и какая покупательная способность у населения. И тогда можно эти довольно честно сравнивать.
Ну и, кстати, да, вот Эгил Балдзинс подчеркивает, что чем ниже зарплата, тем больнее ударит сокращение доплат по вот, кошельку человека. Поэтому в законе и будет прописано, что зарплата минимальная в какой-то отрасли, где есть соглашение о меньшем размере доплат, должна быть выше, чем в среднем по стране.
А что с сокращением рабочей недели?
Да, ну вот мы все знаем, да, что была вот эта инициатива на Мана Балсалга, да, которая в прошлом году, два года назад уже, о том, что выступали люди за 38-часовую рабочую неделю, то есть сократить ее на несколько часов.
И за четырехдневную выступали.
И за четырехдневную тоже, да. Ну вот в Европе, например, да, уже практикуют такую сокращенную неделю. А самое интересное, что ведь у нас прописано в Конституции 40 часов да, неделя, но эта норма была введена 100 лет назад. И сейчас, когда изменились технологии, то есть вообще увеличилась производительность труда, то есть уже нет необходимости работать эти 40 часов, то есть да, тот же эффект достигается меньшим количеством времени, а для человека свободное время – это наполнение силами. То есть люди будут меньше уставать, более эффективно. То есть вот это, кстати, подчеркивают профсоюзы. Да,
да, они... ну смотри, да, я понимаю, 4 дня да, мы будем меньше уставать, но 40 или 38 – когда речь идет о целой неделе, ну, то есть разбросать эти 2 часа на неделю, ну, как
и бы... все-таки, наверное, это какой-то эффект имеет. Ну, в общем, что предлагает у нас Министерство благосостояния? Оно предлагает сохранить 40-часовую рабочую неделю, но с таким подходом, что можно работать 4 дня в неделю, ну, те, кто может организовать свое рабочее время таким образом, да, просто добавить каждому рабочему дню в течение недели 2 часа. То есть получается не 8-часовой рабочий день, а 10-часовой рабочий день. Вот таким образом оптимизировать свое трудовое время, высвободив один рабочий день, сделав его выходным.
Да, ну, например, в пятницу мы не работаем, да. Зато все остальные мы работаем по 10 часов.
По 10 часов. Конечно, тоже, вот, кстати, как говорят специалисты, не каждый выдержит.
Да, смотря какая работа еще.
И работа, да, у кого-то здоровье не позволяет столько часов работать или какие-то личные обстоятельства. Вот что о поправках рассказала представитель Министерства благосостояния. Мы даем в законе возможность работнику и работодателю договориться об эластичной организации рабочего времени, сохраняя при этом все те же 40 рабочих часов в неделю, при этом не теряя трудовой производительности. Мы предлагаем разрешить увеличить трудовой день на 2 часа, и тогда пятый день у работника будет свободный. То есть получается 4 рабочих дня по 10 часов. Это тоже разговор про договоренности. Например, если этого требует ситуация в семье, это не обязательно норма. Что касается профсоюзов, да, они как раз вот выступали за 38-часовую рабочую неделю, и они ссылаются на опыт европейский и как раз вот на то, что мы прогрессируем, прогресс идет вперед, и уже вот норма о 40 часах, она устарела, вот что сказала Гилбалзанс.
Учитывая, что у нас есть и прирост производительности, технологии, автоматизация, роботизация, конечно, мы могли бы этот, скажем, валовый национальный продукт обеспечить гораздо меньшим рабочим часам. Если посмотреть так, как мы сравниваем в среднем, то в Германии, в принципе, средний работник работает 35,2 часа, а в Латвии где-то 38,2 часа. Так что мы, в принципе, уже как будто по реальным цифрам приближаемся.
Да, здесь стоит еще напомнить, что в европейских странах, например, вот пример приводит Исландию, там ввели 36-часовую рабочую неделю, 84% сотрудников работают именно вот эту вот короткую неделю. Не в каждой, конечно, сфере возможно установить укороченную неделю. Бывают, что такие графики, что невозможно, есть смены, где надо отработать определенное число часов, но, тем не менее, может быть, для стандартных каких-то сфер, где 8-часовой рабочий день, это играет роль.
Да, это реально выглядит так, что это возможно на каких-то традиционных производствах, где есть прямо смены, 8 часов, и можно сократить, 15 минут туда-сюда играют. А вот современная профессия, например, сомелье. Может ли он лишние 2 часа, я так себе представил, что человек и так 8 часов борется. Еще 2 часа нужно каждый день.
Хорошо тем, у кого ненормированное рабочее время, то есть кому надо выполнить какую-то работу, главное результат, не то время, сколько ты затратил на него. Все зависит от профессионализма уже.
Эти поправки уже абсолютно точно будут.
Они сейчас переданы на обсуждение, не то чтобы на общественное, а на согласование с министерствами, а также с социальными партнерами, работодателями и профсоюзами. Дальше уже в кабинет министров и в Сейм. Далее.
Да. Спасибо, Юля, большое. Юлия Петрик, журналист Латвийского радио 4, говорили о поправках к закону о труде, который сейчас готовит Минблаг. Спасибо, мы идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
А тем временем сегодня педагоги встретились с новым министром образования Дацией Мелбордо. Напомним, что 3 министра были поменяли 3 министров у нас в результате рестарта правительства. Одним из этих министров стал глава Минобразования. Анда Чакша ушла, она теперь в Сейме. И вот на ее место пришла Дация Мелбордо. Но стоит отметить, что, конечно, взаимоотношения всегда между профсоюзом педагогов и министром образования, кто бы им ни был, были непростые в связи с разными проблемами в отрасли. Но, собственно, как будут теперь с новым министром взаимодействовать учителя, пока что время, тем более сегодня состоялась уже первая встреча. Но сегодня у министра образования Дации Мелбордо в интервью на латвийском телевидении в утренней панораме спросили, собственно, как она планирует наладить этот диалог, потому что, как я уже сказала, отношения были непростыми с предыдущим министром. Вот что она рассказала.
Vēl par sadarbību ar sociālo partneri, šajā gadījumā arotbiedrību. Nu, maigi sakot, iepriekšējai ministrei bija ne tās labākās attiecības, jo bija gan demisijas parakstu vākšanas, gan arī streiki. Vai jums ir pārliecība, ka jums izdosies izveidot labākas attiecības ar arotbiedrību?
Es darīšu visu, lai arotbiedrībai radīt iespēju, ka esmu atnākusi godprātīgi strādāt. Un tas, kas, protams, ir jāsaprot, ka Latvijai priekšā ir ārkārtīgi sarežģīti vismaz divi gadi, kur es nevaru apsolīt to, kas nav iespējams. Jo mēs labi zinām, ka šobrīd ģeopolitiskās situācijas ietekmē ir liels spiediens uz aizsardzības un drošības izdevumiem. Un šobrīd faktiski dots jau uzdevums visām nozarēm pārskatīt savus izdevumus un skatīties, ko mēs varam samazināt, lai atrastu nepieciešamo finansējumu drošībai un aizsardzībai. Līdz ar to šajā ziņā man jābūt ir absolūti reālai. Bet tā, kas ir labā ziņa, ka premjerministrs rīcības plāna prioritātēs ir dots uzdevums uzsākt jaunā finansēšanas modeļa ieviešanu. Tas ir fakts. Mans uzdevums ir nest priekšā priekšlikums, rūpīgāk izvērtēt šī finansēšanas modeļa pamatojumu. Tas, ko es šobrīd vērtēju, kas ir tie priekšdarbi, kas ir jāveic, lai šo modelu sekmīgi varētu ieviest. Un es redzu to, ka ir vairāk priekšnoteikumu, kas šobrīd iztrūks, lai mēs atkal neesam situācijā, ka mēs esam varbūt izcīnījuši finansējumu, bet ir ļoti grūti ieviest. Un tas, ko es redzu, ka viena prioritāte, uz ko ir jāstrādā, ir atbalsta personāla nodrošināšana, jo mums vienkārši fiziski nepietrūks šis, pietrūks, jā, šis atbalsta personāls, un protams, nepietiek jau arī to, ka pietrūkst cilvēki, nepietiek ar to, ka mums ir tikai cilvēki, mums ir arī jānodrošina, ka cilvēki ir sagatavoti atbilstošajām darbām, tad nepieciešama arī atbilstoša profesionāla kvalifikācija, un šajā ziņā arī augstskola iesaist.
Ну вот Дация Мелбарда, министр образования, сегодня в интервью на ЛТВ сказала, что попробует, постарается доказать, что будет работать добросовестно, но при этом сказала, что не будет обещать того, что не сможет выполнить, тем более предстоящие два года будут сложными с учетом доступного финансирования, потому что все прекрасно знаем, что у нас приоритет обороны, безопасности, поэтому нужно будет как-то пытаться изыскать средства и для сферы образования. Но, собственно, о том, как прошла сегодняшняя встреча, говорим с главой Латвийского профсоюза работников образования и науки Ингой Иванагой. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Какие у вас впечатления после встречи с новым министром образования? Вот сегодня у нее на ЛТВ спрашивали, собственно, вот как она планирует сотрудничать с педагогами, учитывая, что опыт предыдущего министра был, может быть, скажем, не совсем удачным, и коммуникация не всегда между учителями и министром образования была успешной. Но, собственно, какие у вас впечатления сегодня?
Ну да, по крайней мере, первая встреча была очень действительно позитивна, и министр, она была очень подготовилась к этой встрече, это мы чувствовали, что она даже в довольно таких четких деталях успела уже узнать информацию. И то, что тоже, очень хорошо, что она, честно отвечает и обещания пустые на сегодняшний день не давала. Но есть, такие тоже хорошие новости, с которыми она сегодня пришла. Например, хотя бы то, что, будут изменения в нормативных актах, чтобы учителя вовремя знали свою зарплату, ставку, что будут изменения тоже подавать в законе, чтобы, была новая, методика по зарплату, базовое финансирование, умножая на коэффициент, а то, что мы просили, уже давно, и что эти изменения уже над этим работают, по крайней мере, уже такие, конкретные решения, уже конкретное действие, и это, радует, Но как я тоже сказала вашим коллегам, что все-таки есть такие домашние работы для нее самой, где мы узнаем более подробно информацию через месяц. Это, например, программа в школе, или график по повышению зарплат. И, как всегда, время покажет, как работа,
Не расходятся ли слова с делом?
Да, спасибо, да.
Ну вот, говоря о повышении зарплат, в общем, известна ваша позиция, позиция профсоюза, но при этом, в общем, вы не оторваны, безусловно, от того, что происходит в стране. Вы видите, что сейчас стоит, какие задачи в плане повышения бюджета на оборону в свете последних событий политических в том числе. Как в этом смысле вы будете продолжать добиваться тех целей, которые вы отстаивали, в частности, по повышению зарплат для педагогов?
Да, конечно, это важно, как для любой профессии, да, но мы сегодня откровенно и до этого тоже говорили, если никому не будет повышаться зарплата, ну, в публичном, да, ну, в сфере, да, государственное самоуправление, тогда педагоги это поймут. Это будет касаться всех, да, профессий, и, ну, это было бы некорректно нам идти и требовать, да, график, который, ну, полагает закон. Это, если это всех будет касаться, если все-таки они найдут возможность для кого-то найти какие-то дополнительные деньги, вот как мы сейчас слышим, опять спасать Арбалтик, ну тогда, извините, мы потребуем, ну, свое, да, потому что, ну, почему где-то опять будут находить для педагога, потерпите, подождите. Солидарность мы будем соблюдать, да, ну, с коллегами, которые работают, ну, в других, да, профессиях, ну, как я сказала, в государственном секторе. И, конечно, как всегда, надеемся на хоть какое-то повышение. Но мы сказали, если кому-то 2%, да, госсекторе, тогда нам не меньше. То же самое. Ну, чтобы было корректное отношение, да.
Да, спасибо вам большое за комментарий. Инга Ванага, глава Латвийского профсоюза работников образования и науки, была с нами. Благодарим. Хорошего вечера вам.
До свидания.
Спасибо.
Ну что ж, посмотрим, как дальше будет развиваться диалог между представителями сферы образования и новым министром, учитывая весь предыдущий опыт. Пока идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Стали ли жители Латвии активнее сортировать отходы? Сегодня центр СКДС представил результаты исследования, которые касаются как раз сортировки отходов. И вот что касается данных, например, за 2024 год, то результаты опроса показывают, что на данный момент 79% жителей Латвии сортируют отходы. Ну и выглядит, что это достаточно много.
Кажется, что да, по крайней мере, нам так это выглядит по цифре. Насколько это так или нет, мы сейчас обсуждаем с директором организации «Латвия» с «Заля Айспунктс» Каспаром Закулысом. Здравствуйте.
Алло.
Алло, да, добрый день.
Алло.
Добрый день.
Ну, что это такое?
Да.
А вы нас слышите?
Вы в прямом эфире.
Алло. Да.
Алло, вы в прямом эфире, господин Закулыс, вы нас слышите?
Алло. Алло.
Да, слышите нас?
Да, я слышу.
Ага. Вот, добрый вечер.
Отлично.
Ну вот мы с коллегой обсуждаем, что, кажется, 70% жителей, которые сортируют отходы, ну, выглядят достаточно оптимистично. Как вам это видится, как представителю отрасли?
Да, я думаю, что это очень хороший показатель, потому что если мы сравниваем с 2013 годом, когда сортировали только 37% жителей Латвии, тогда, ну, мы удвоили эту цифру, и сейчас уже это почти 80%.
Угу. Ну вот эти 7, почти 80%, это касается всей сортировки или это какая-то часть, например? Есть ли какой-то здесь еще потенциал для улучшения качества сортировки мусора в Латвии?
Ну, мы все знаем, что последние шаги обычно даются очень тяжело. Ну, наверное, обещать, что это будет стопроцентно, я не буду. Ну, мы думаем, что если достигнем 90%, это будет очень хороший показатель, потому что если сравниваем, например, с системой депозита, где вам платят деньги за то, что вы приносите бутылку, да, тогда они достигают примерно 90-92%. Так что в системе контейнеров, когда это бесплатно, ну, это 80%, это уже числится очень много.
Угу. Ну, а одного только желания жителей сортировать недостаточно. Важно, чтобы им была предоставлена такая возможность. И вот насколько высоко вы бы сейчас оценили эту предоставленную возможность? Ну, если, например, мы говорим о дворах многоквартирных домов.
Да, мы когда делали опрос, мы задавали вопрос тем людям, которые сортируют, ну вот что побудило их делать то, что они делают. Да? Тогда большинство людей, где-то 60 с лишним процентов, сказали, что это забота об окружающей среде, потому что им важно, что остается новым поколением. И только в третьем месте был финансовый аспект. Когда им важно, что можно уменьшить растраты на сортировку, ну то есть на бытовой, на вывоз бытового мусора. Так что это радует.
Да, но этих контейнеров вообще, как вам кажется, с ними нет проблем у обслуживающих компаний?
Ну, всегда можно было бы побольше расставить контейнеров, но я думаю, что в последние 5 лет число контейнеров очень выросло, потому что, ну, возьмем, например, Ригу. Да? Рига выдала свои, скажем так, обязательства, что каждый дом, где больше, чем 10 квартир, они должны поставить контейнер для стекла. Это очень хороший знак, потому что, ну, это уже так не добровольно, а, ну, скажем так, немножко принудительно.
Да, ну что ж, огромное вам спасибо за то, что подключились к нашему эфиру. Каспар Закулис, директор организации «Латвия Залей Спунгц», был с нами. Хорошего вечера вам.
До свидания.
Спасибо.
Да, ну, мы видим, что 80%, и, как сказал наш собеседник, число сортирующих жителей удвоилось, что не может не радовать. Конечно, еще радует тот факт, что деньги-то им за это никто не платит. Ну да, по сути, они, получается, платят меньше за вывоз мусора, но, тем не менее, это работает по-другому, не так, как система депозита. Но система депозита, кстати, хорошо себя показала, и люди действительно ей очень...
Ну, она потому что действительно, она как бы выгодна. Получается, да, что ты здорово экономишь на всех этих бутылках, которые покупаешь домой.
Но... Ну, как экономишь? Сначала ты платишь эти 10 центов, потом ты их возвращаешь.
Что ты как-то возвращаешь, да, с каждой бутылки, ну, имея в виду, что так-то ты их просто потерял бы, потому что да, ну, ты же не можешь заплатить меньше. Действительно приятно, что специалисты из сферы, которые отвечают за это, считают, что это хорошие цифры. Ну, 90% хотят. Ну, хорошо, давайте дойдем до 90%, еще раз позвоним нашему собеседнику.
На этом прощаемся. С вами были Евгений Антонов,
Юлиана Шкагала,
продюсер Сандра Лепиня, звукооператор Яна Дреймана и видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера.
До свидания.
Латвийское радио 4. Подробности.